За поздним, но оттого еще более вкусным ужином, Тед с Дэном настороженно косились на капитана, напрягаясь всякий раз, когда тот открывал рот или встречался с ними взглядом. Потом поняли, что возмездия не будет, успокоились и повеселели. По крайней мере, Теодор, рыжий, продолжал держаться слегка отстраненно, будто его отбросило к началу их знакомства, и он еще не знает, чего ожидать от этих людей. Зато Полина была совершенно счастлива, что все так замечательно уладилось и трещала без умолку.
«Послушайте, что я в справочнике вычитала».
В одной руке девушка держала планшет, а в другой — вилку, так экспрессивно ею жестикулируя, что сидящему рядом Станиславу очень хотелось что-нибудь на нее насадить, дабы не остаться без глаза.
«Никакие это не главоклюи, а Salvendomus noctus. Исключительно интересный вид из семейства Salvendomus, представленного по большей части малоподвижными экваториальными моллюсками. Эти же активные наземные существа живут стаями по 10-20 штук, питаются, разграбляя симбиотические подземные колонии псевдомхов и общественных насекомых. Днем насекомые выносят мхи на поверхность для фотосинтеза, а на ночь убирают обратно и запечатывают ходы особо прочным составом».
«Который, похоже, немногим уступает корабельной обшивке», — заключил Вениамин. «Теперь понятно, почему они упорно ломились в крепость. Приняли ее за свою естественную кормовую базу. А вас — за этих самых насекомых-защитников».
«Вы еще не знаете самого удивительного», — не унималась Полина. «Фермент, вырабатываемый зобными железами Salvendomus, способен не только разлагать широкий спектр веществ, но и образовывать хелатные соединения со съедобными. То есть, если бы кто-нибудь из вас растворился вместе со скафандром, получилась бы не однородная лужа, а многослойная».
«Меня это безумно радует», — с чувством сказал Теодор, глядя в тарелку, где, как на грех, лежало полосатое молочно-вишневое желе.
«Хорошо, что мы уже на орбите», — согласился Вениамин. «Кстати, Стаси, капитан, куда и когда мы отсюда двинемся?»
Станислав задумался. Еще позавчера ему хотелось бросить все к чертовой матери, избавиться от корабля и заодно от всех проблем, кроме финансовых, разумеется. Но меня-то мы раньше никто не ждал. Заканчивать свои дни в съемной лачуге, исправно отчисляя банку половину пенсии или сколько там назначит суд, чтобы должник не помер с голоду, в одиночестве. Венька не в счет, он снова устроится в больницу, не в ту же, так в другую. Терапевты его уровня на дороге не валяются. У деда хоть тепличка есть. Нет, такого конца для себя Станислав однозначно не хотел.
«Будем развозить груз, как и подряжались», — делано, непринужденно сказал он, будто это само собой разумелось. «Но нам нужна новая трасса с учетом этой стартовой точки».
«Я сделал», — тихо сказал Дэн.
«Уже?» — изумился капитан.
«Хм, что ж, показывай».
Рыжий пересел поближе на стул, охотно уступленный Полиной, выдернул из кома вертокно, пошире его растянул, и в пультогостиной надолго воцарилась тишина.
«Что это?» — наконец спросил капитан.
«Наша новая трасса», — покорно повторил навигатор.
«А почему она... такая?» — не сумел подобрать достойного и одновременно цензурного эпитета Станислав.
Теодор заинтересованно выглянул из-за капитанского плеча, тоже вытаращил глаза и хохотнул.
«А что? Это должно быть забавно».
«Да уж, когда полиция вскроет наш черный ящик, найденный космическими мусорщиками, то обхохочется. Вот это, например, что?» Станислав ткнул пальцем даже не в желтый, прозрачно-серый кружок.
«Ярмарка. Орбитальная станция, на которой происходит еженедельный слет продавцов и скупщиков контрабанды», — отрапортовал навигатор. «Данные взяты из карты Роджера Сакаи, в официальных ее, разумеется, нет».
«И они пустят нас на свою станцию?»
«Мы их попросим».
«Контрабандистов?»
«Мы очень попросим».
«А вот это...» — капитан проследил линию дальше. «Она вообще красная, какой смысл к ней выходить? Повисели в одном месте космоса, теперь ради разнообразия повисим в другом?»
«Она рабочая. Просто старая, часто ломается и никак не может пройти сертификацию. Но большинство воспользовавшихся ею кораблей докладывало об успешном гашении».
«По-моему, мы и успех — понятия несовместимые», — проворчал Станислав. «А вот сюда зачем? Это же крюк получается.
Зато через все зеленые, так надежнее».
«Дэн...» Капитан отчаялся совместить свою логику с кибернетической. «Скажи честно, конопля в каюте Теодора, она еще там? И все листики на месте?» Навигатор стойко выдержал его взгляд. Мы будем на Мираке через 8 дней, попутно забросим на Лиду елку, а если повезет, то и консервы на D23. Станислав снова посмотрел на схему. Ее бредовость по-прежнему зашкаливала, как и соблазнительность.
«В конце концов, что мы теряем?» — озвучил его мысли пилот.
«Здравый смысл», — вздохнул капитан, безнадежно пытаясь вспомнить, когда в последний раз его видел. «Хорошо, мы летим этим путем, но учти».
«Под мою ответственность», — закончил Дэн. «Я помню».
Утром в некоторых икринках появились большие серебристые глаза. Они в разнобой двигались, отчего казалось, будто в паутинном коконе лениво ворочается единое крапчатое существо. Розовое сияние поугасло, рассыпалось на отдельные мелкие точки.
«Ну, хотя бы часть икры развивается нормально», — заметил Вениамин, медленно водя по грозди лучом медицинского фонарика.
Оболочка просветлялась, и становились видны свернувшиеся спиралью личинки, темные и непропорционально большеголовые. Неоплодотворенные или погибшие икринки почернели, но оставались упругими и гнилью не пахли.
«И уже вот-вот вылупится», —
огорченно заметила девушка.
«Что же делать? В энциклопедии написано, что миракийцы откладывают икру на нависающих над реками скалах, личинки падают в воду, и течение уносит их к океану».
«Реки у нас нет», — вздохнул доктор. «А океана тем более».
«Может, подставить под гроздь ведро?» — предложила Полина. «Хоть что-то».
«А толку? В него и десятая часть не поместится».
«Ну, два ведра».
Обрекать личинок на неминуемую гибель было еще жальче, чем морозить икру. Это все равно не выход. В таком маленьком объеме вода быстро испортится. К тому же личинки начнут расти, и частью снова придется пожертвовать. «Разве что всю каюту затопить», — невесело пошутил доктор. Полина еще минут пять сосредоточенно смотрела на гроздь, сдвинув брови и покусывая ноготь, потом внезапно просияла и помчалась к капитану. Станислав Федотович стоял за пультом и разглядывал выведенный на вирт экран астероид примерно с тем же видом, что зоолог икру. Даже форма у объектов наблюдения была похожая, грушевидная. Вот только беспокоило капитана не наличие там жизни, а полное ее отсутствие.
Что-то уж больно тихо. Ни огоньков, ни пограничных запросов, ни ответа на наш. Конечно, это же нелегальная станция.
Теодор напротив смотрел на экран с азартом охотника в засаде.
Она и должна быть тихой. Подождем, пусть они убедятся, что мы не случайные прохожие и точно знаем, куда прилетели.
А контрабандисты не могли сменить базу?
Вряд ли. Слишком многое на нее подвязано. Может, просто день не базарный?
Должен быть базарный. Навигатор был слегка бледен, но тверд. Я это учитывал при расчете трассы.
Станислав Федотович,
вежливо подергала капитана за рукав Полина.
А можно я цистерну возьму?
Какую еще цистерну? Удивленно оглянулся тот.
«Ну, с водой, которая у нас в грузовом отсеке», — с невинным видом пояснила девушка.
«Со святой водой?» — возмущенно уточнил Станислав. «Зачем она тебе?»
«На исключительно богоугодные цели»,
— заверила его зоолог.
«Личинки скоро вылупятся. Им нужен аквариум».
«Возьми ведро», —
отмахнулся капитан, снова поворачиваясь к безмолвному астероиду.
«Но, Станислав Федотович, она все равно протухнет. Монастырь же теперь в самом конце трассы».
«Может, и не протухнет», — с сомнением сказал капитан, которого тоже тревожил этот вопрос. Поставщик выставил срок годности всего 7 дней.
«А личинки без воды точно погибнут?»
«Без еды тоже. Это, я тебя уверяю, еще более неприятная смерть».
Станислав вспомнил, как однажды их отряд застрял в полуразрушенной базе, и на 13-й день двое парней предпочли выйти под вражеский огонь, лишь бы не сходить тихо с ума от голода. Самое обидное, что тем же вечером окружение было прорвано.
«Если добавить в цистерну удобрение и направить в нее мощный пучок света нужного спектра, то через пару дней вода зацветет», — подумав, сообщила Полина. «Вот вам и корм для личинок. Конечно, это не тот вид водорослей, к которым они привыкли, но миракиец говорил, что их раса очень неприхотлива. К тому же споры простейших очень выносливы. Их находят даже в открытом космосе. Может, их на первобытную землю как раз с Мирака и занесло».
«А где мы удобрение возьмем?»
«Ну...»
— зоолог смущенно почесала нос.
«В Средневековье люди вполне успешно удобряли землю навозом. Надо только концентрацию рассчитать».
«О боже!» — сказал Теодор, поняв, к чему она клонит. «Надеюсь, ты сама этим займешься».
«В цистерне же 3000 литров!» — возмутилась девушка. «Одна я и за неделю не справлюсь, а водоросли понадобятся уже завтра-послезавтра. Так я поставлю в уголке ведерко, ладно?»
«Главное, монахам не признаваться, что мы с их грузом сделали», — вздохнул Станислав, сдаваясь под натиском судьбы и экологии.
Скажем, просто испортилось. И вылили.
«Ура!»
Полина с радостным визгом кинулась ему на шею.
«Станислав Федотович, я вас обожаю!»
«Есть сигнал», — доложил Дэн, разворачивая диалоговое окошко и отступая в сторону. «Транспортный корабль ЛПКВ-231. Ваш запрос на посадку получен», — как ни в чем не бывало, сообщил контрабандист, будто обычный диспетчер космопорта. Да и выглядел он соответственно. В отглаженной белой рубашке с галстуком, гладко выбритый, с блестящими и тщательно уложенными волосами. «У вас на борту имеется оружие, наркотики, нелегальные пассажиры, ценные предметы, старины и искусство?» «Нет», — на автомате ответил Станислав.
«Тогда какого хрена вы сюда приперлись?» — возмутился контрабандист, выйдя из образа.
Капитан опомнился и, собравшись, грозно поинтересовался.
«А какого хрена ты меня допрашиваешь? Буду я еще перед всякой шушерой отчитываться, что везу. Все мое!»
«Да ладно, мужик, что ты сразу стержни выдергиваешь?» Мигом пошел на попятную диспетчер, видать, и впрямь мелкая сошка.
«У меня работа такая, лохов и копов фильтровать. Ты от кого?»
«Роджера Сакая, знаешь?» — рискнул Станислав.
«Ну...» — как-то помрачнел и насторожился собеседник.
«Он сейчас на станции?»
«Еще чего!» —
фыркнул диспетчер, окончательно убедив капитана, что здесь этим знакомством лучше не хвастаться.
«Ему крупно повезло!» — буркнул Станислав. «Я от Балфера!»
«Так он же помер!»
— изумился контрабандист.
«Вот именно!» Капитан вперил в него такой недобрый взгляд, будто пытался определить степень его причастности к этому прискорбному событию и меру возмездия.
«Чё везёте-то?»
— поспешил вернуться к более приятной теме диспетчер.
«Мне ж вам торговое место выделить надо в соответствии. А может, мы наоборот купить хотим? Тогда с вас 20 единиц за вход, бесплатно только для торговцев».
«Ладно, наркотики», — живо передумал Станислав и, повернувшись к пилоту, приказал. «Покажи товар». Тед сначала изумленно, а потом возмущенно возрился на капитана, но все-таки сходил в каюту и принес горшок. Диспетчер одобрительно кивнул, окончательно убедившись в благоненадежности и законной непослушности гостей.
«Третий ряд, 19-е место», — назначил он, сверившись с таблицей. «Торги начнутся в 12:00 по земному, то есть через 97 минут, и закончатся в 6 утра. Все это время ворота ангара будут закрыты. Сортир внутри есть, кафешка тоже».
«А как тут у вас насчет погаситься?» — небрежно поинтересовался Станислав, чтобы диспетчер не догадался, что это, собственно, и есть единственная цель их прилета.
«Гасилка на вылете!» — равнодушно сообщил тот. «После торгов включим. А то много вас таких хитрых. Думают, если свободная зона, значит, твори, что хочешь. Нетушки, мы тут за порядком следим. Кто разок на ярмарке смухлюет или в крысу сыграет, тот сюда никогда не вернется, потому что не улетит. Идите к 7-му порту. Координаты».
По центру астероида зажглись 4 огонька, стандартный стыковочный маяк, верх белый, левый нижний угол зеленый, правый синий. Оказалось, что корабль висит к шлюзу боком, и Тед, нехотя передав горшок Полине, уселся за пульт и принялся разворачивать транспортник.
«Не больше 2 человек с корабля», — монотонно инструктировал диспетчер, уже не глядя в камеру. «Никаких киборгов, андроидов и ГЧБР. Никакого оружия массового поражения. Если хотите продать или купить что-то подобное, на ярмарке только торговаться, а товар передавать в открытом космосе. В нагрудном кармане у каждого должна быть бумажка с названием корабля, куда доставить тело».
«Тело?» У Станислава как-то неприятно зачесалась спина.
«Не бойтесь, вернем честь по чести», — заверил диспетчер. «Мы ж не звери какие. Да и хоронить за свой счет слишком накладно».
Связь прервалась.
«Ну что?»
Преувеличенно бодро поинтересовался капитан, поворачиваясь к команде. «Кто на этот раз желает составить мне компанию?»
«Она мухлюет!» —
возмущался Теодор час спустя, хотя все было уже решено. Полина, поспешно укладывающая прическу феном, показала приятелю длинный розовый язычок.
«Станислав Федотович, давайте переиграем. А вдруг на вас там нападут? Как вы в одиночку отбиваться будете?»
«Если нападут, не отобьемся ни вдвоем, ни в десятером». Станислав пришел к неожиданному выводу, что жеребьевка удалась. И двое чужаков-мужчин привлекут куда больше подозрительных взглядов, чем отец с дочкой.
«Их маленьким семейным бизнесом», — захихикала Полина, выключая фен и подходя к столу за горшком. Теодор поспешно вцепился в него с другой стороны.
«Но вы же принесете ее обратно».
«Разумеется», — заверил его капитан. «Заломим такую цену, чтоб никто не польстился».
«В крайнем случае, заберешь себе елку»,
— ехидно добавила девушка, и пилот понял, что поторопился разжать руки.
«Все, кончайте дурачиться», —
Станислав снял фуражку и отдал ее Вениамину, сразу став каким-то чужим и словно даже ниже ростом. «Выходим!»
«Бухнь-браукцонь!»
Прощально поднял мозолистую ладонь Михалыч. «Ага», — согласился капитан, ничего не поняв, но оценив искренность пожелания. Шлюз ярмарки оказался аж трехкамерным. Вряд ли хозяев станции так беспокоила утечка воздуха. Скорее, они страховались от невоспитанных гостей, которые, чуть откроется дверь, радостно бросятся в атаку и упрутся в массивную металлокерамитовую плиту. А за ней еще в одну. На выходе из третьей камеры стояла рамка детектора, возле которой дежурил единственный охранник, хмурый и сонный детина с ручным плазмометом. Когда Станислав шагнул в проем, система бдительно замигала и запеликала, но охранник не обратил на это никакого внимания. Зато тщательно обыскал безоружную Полину. И то, похоже, из любви к процессу, а не к результату.
«Руку!» — в конце скомандовал он.
«Какую?»
— растерялась девушка.
«Какую не жалко!»
— буркнул детина, сноровисто защелкивая на запястье капитана тонкий красный браслет. «А что это?» Охранник отделил девушку таким же украшением, проверил прочность замка и лаконично ответил.
«Входной билетик».
«Надевали бы сразу на шею?» — невесело пошутил Станислав, рассматривая браслет. Судя по весу, при взрыве кисть оторвет по самый локоть.
«Шею мы потом вручную скрутим», — пообещал детина, снова подпирая стенку и широко зевая.
Куда идти дальше, можно было не спрашивать. В конце длинного коридора бурлило и ворчало пестрое живое море. Над головами людей возвышались лохматые горбы и чешуйчатые морды, покачивались глаза на длинных стебельках, между ногами мелькнул чей-то хвост.
«Ого, сколько их!»
— изумленно прошептала Полина.
«Не меньше 5000».
Станислав понял, почему в космосе вокруг астероида было так пустынно. Участники ярмарки слетелись на нее заранее, возможно, даже за сутки, чтобы выкупить места получше, отоспаться и привести товар в порядок перед торгами. Охранники в черной форме с красными нашивками как раз открыли огромную по виду ангарную дверь, и собравшаяся перед ними толпа начала с клокотанием туда всасываться. Станислав с Полиной пристроились в хвосте. Спешить им было некуда, наоборот, хотелось потянуть время и осмотреться. К радости капитана никто не обращал на них ни малейшего внимания. Продавцы занимали места за длинными, составленными в 6 рядов столами и раскладывали товар, ревниво поглядывая на соседей. Покупатели чинно текли по каналам проходов, создавая небольшие водовороты у интересных лотков.
«Я думала, все будет более зловеще», — озадаченно призналась Полина.
Помимо оружия, занимающего целый ряд и в таком количестве вызывавшего не больше эмоций, чем отдел бытовой техники, тут продавались и запчасти для корабельных двигателей, и пайки, и одежда, и даже обычные фрукты, нелегальным у которых было только происхождение. Лысый старичок-букинист с доброй щербатой улыбкой консультировал покупателя, баюкая в ладонях старинную книгу с наивно яркой картинкой на обложке. Рядом торговали голокристаллами с новинками видео и аудио.
«Я тоже». По тону Станислава было ясно, что он ничуть этим не разочарован.
«Ага, вот и наше место». Опоздавшим продавцам достался самый паршивый захолустный столик в углу за уступом, чему капитан только обрадовался. Но не успели они к нему подойти, как сбоку что-то треснуло, мелькнуло, и аккурат под ноги коноплеводом упало дымящееся тело.
«Этот урод пытался расплатиться со мной фальшивым кристаллом!»
Возмущенно завопил в звенящей тишине уже далеко не столь добрый старичок, в доказательство бросая об пол рядом с трупом что-то маленькое и блестящее, разлетевшееся сотнями брызг.
«А-а-а!»
Понимающе выдохнули вокруг, и движение возобновилось. Над телом склонился ближайший охранник и принялся невозмутимо обшаривать карманы в поисках бумажки.
«Ну?» — шепотом поинтересовался Станислав. «Теперь ты довольна?»
Полина только громко сглотнула, обходя труп по стеночке.